я еще раз как бы на запись прокомментирую. Значит, на Фомальгауте у нас закрываются нижние два уровня пирамиды Маслоу, физические потребности и потребность безопасности, а следующий уровень потребность принадлежности любви закрывается частично. И то там, как она закрывается? Если ты входишь в корпорацию, то корпоративный служащий, корпорация тебя любит. Ну да, она тебя любит, она тебя обеспечивает всем. Все хорошо, в порядке, ты чувствуешь то, что ты приобщен к числу там вот этих самых крупных корпораций. Какие у нас там крупные корпорации? Team Young Instruments. Очень хорошо там работать. Медиатек тоже все хорошо работает. Она тебе даже бесплатно гиберплатный производство Медиатек в случае чего. Ну, то, что не работают, правда, мы это, но это people have, это не важно. А на этом самом твоем фетиже закрывается физиология, потребность безопасности, принадлежность любви, то есть идеология, потребность почитания и уважения, то есть работа, потребности познавательные, и уровень эстетический и самоактуализации закрывает уже сам гражданин.
Да. Поэтому ну, уровень для этого жизни, правильно учат, чтобы он знал.
Ну это делать. Понятно. Это на уровне идеологии.
Да, на уровне идеологии.
А поэтому у нас мы можем, глядя на эту пирамиду, с уверенностью говорить, и более того, экономисты уверенно говорят, что уровень жизни на титеже гораздо выше. Уровень жизни не в том смысле, вот, в котором
доходов,
современной Википедии уровень доходов банальных душ населения, а уровень, то есть не финансовых доходов, там количество машин на душ населения, а уровень потребления каждым гражданином ресурсов всей экономической цепочки государства.
Уровень потребления ресурсов?
Нет, потребление не в смысле забрал их, схавал. Потребление в том, сколько внутренних экономических единиц, условных внутренних госкредитов, тратит одно государство на одного гражданина.
Так вот, опять же, очень
включая
мало.
Все уровни цепочки. Нет.
Там очень большой процент того, что связано, например, с кружками и прочими другими услугами, которые люди именно досуг, это делается на частном основании. То есть берется один человек и говорит, я готов вводить вот экскурсию. И он вводит. И ему за это никто не платит.
Тут есть маленькая проблема.
Государство за это не платит. Люди не платят, а ему он не получает зарплату.
Скажи, пожалуйста, вот он хочет вводить собственные экскурсии. Ему нужно возить людей на другую сторону планеты, чтобы водить людей в экскурсии. Откуда он возьмет деньги?
Так сами они скидываются, и это, ну, как бы каждый человек берется. И это...
А если нет возможности?
Ну, кто-нибудь поможет. Может муниципалитет выделить, например. Но это опять же, как бы фактически жильцы скидывали соседи. Но вообще такого не бывает, чтобы у человека не хватало денег в средней, ну, как бы очень редко бывает. То есть, если, я не знаю, у человека была дорогостоящая операция в соседней стране, то да.
Нет, ну банально представь. Банально представь, что тетка, двое детей, муж там где-то работает, вот тетка тоже работает, и тетка хочет записывает ребенка в клуб юных этих геологов. Нет, зачем ты себя пытаешь? Геологов. А участие в геологической жизни предполагает поездки на другой край планеты в формате детского геологического лагеря. А это транспорт, а это палатка, а это куча всякого инженерного и всякого детского обеспечения.
Во-первых, эта тетя питается сама спокойно на производстве бесплатно. И, по сути, она зарплату никуда не тратит. Вообще никуда. Ну, ей незачем деньги, которые она получает, куда-то вкладывает. Естественно, вся зарплата остается, ей никто не мешает всю свою зарплату целиком тратить на ребенка. А жилье у нее может быть даже бесплатно. Ну, там как повезет, но сплошь и рядом бывает. Еда бесплатная для всей семьи.
А почему у нее жилье бесплатное?
От завода выделено.
Хорошо.
Она как бы не собственная, оно...
Дом, хорошо, пускай. Завод построил дом бесплатно.
Да.
А кто платит за ремонт?
Ну, либо завод, либо жильцы, либо сторона. Там по-разному бывает, в зависимости от того, что сломалось, какой ситуации.
Ну, в этом случае, все равно в случае кто-то платит.
Кто-то платит, да. Но здоровье хорошо, так что ломается редко.
Энергия. Откуда берется энергия?
Понятно, что с электростанцией. Но учитывая, что строят хорошо, и там стены нормальные, теплые, то обогрева ходит очень мало. Опять же, система энергосбережения. Кстати говоря, это еще на уровне страны имеет очень мощное обоснование с позиции экологии. Типа, мы не будем тратить много энергии, потому что нам жалко свои ресурсы. И вообще, типа, непорядочек. мы за экологию, поэтому мы за некоторые самоограничения и потребление энергии, чтобы впустую его не тратить, и потребление, ну там, скажем, одноразовой посуды, если бы такую кто-нибудь догадался завести. Это, ну,
юмор в том, что на производство одноразовой тарелки нужно на порядок больше энергии, чем на производство самой обычной стеклянной тарелки.
Ну, и этого, естественно, никто не делает. Вот, поэтому получается... Нет, если человек этим занимается вот не очень профессионально, то действительно платит он сам, платит там соседи, платит муниципалитет, то есть, по сути, те же соседи, и платят много кто. Если он действительно чего-то добился и условно победил в Олимпиаде, начинает платить страна, никто не спорит. Вот именно централизованно. Ну, как бы это чуть выше уровня. Но, опять же, поскольку практически нет надбавок за многие вещи на центре, все получается очень дешевое. То есть именно степень вовлеченности, так сказать, ресурсов страны во все сферы низкая. Все как-то само
крутится. Смотри, нет, когда я говорю про уровень жизни и про уровень потребляемых ресурсов, я не говорю про количество потребляемых ресурсов, которые тратит на человека государство. Я имею в виду всю сумму ресурсов из всех источников. Более того, любая услуга, в принципе, оценима в неких условных кредитах.
В большинстве стране, да, а здесь, в общем-то, не очень. Вот отсюда начинается путаница. Потому что найдите же шиш. Вот я взял, захотел, вот ты вводишь Дэнжен за бесплатно. Это же теоретически можно было бы оценить за какие-то, в каких-то деньгах.
Ну почему же, вожу за еду.
Ну, вводишь за еду.
Только это совершенно не позволяет, это совершенно не позволяет жить.
Потому что у нас такая фиговая экономика. Нет. Ну, если бы она была социалистическая экономика, ты бы те же самые 4 часа в день, условно, сейчас бы уже, ну, как бы, если бы тогда все не развалилось, работал где-нибудь по специальности, тебя бы обучили, тебя бы взяли за ручку, отвели бы на курсы, набрали бы подходящие, ты бы там бы получил бы специальность. И по ней бы несколько часов в день ты бы работал, после чего ты бы приходил домой и, соответственно, водил бы Дэнжены. Ты бы за это точно так же не брал денег, и ты бы при этом нормально жил. И с точки зрения внешнего мира, да я тебе больше скажу, с этим уровнем ВВП, если посчитать, что такое, там четко написано, что в советской экономике уровень ВВП считался практически нулевым. И поэтому, ну, по всем расчетам. И поэтому считалось, что она очень бедной. Но и все бы ничего, но страна с таким уровнем ВВП не могла. То есть, ну, по всем показателям она должна быть, ну, на уровне Уганды. Она не могла запустить первого человека в космос. А вот в это время, когда производились эти расчеты, у нас полетел Гагарин. А по всем западным параметрам получалось, что мы никакие. Я тебе скажу, как это считают экономисты. Представь себе, экономист учился, получил высшее образование, может еще и второе, и третье, если ему не повезло. И он себе прекрасно руководит корпорацией. У него все действительно цифры сходятся, дебет с кредитом, он все замечательно рулит, у него все хорошо. Теперь этому человеку говорят, что вот у нас как бы мы все это делаем, уровень, да, ну как бы, как у нас сотрудники себя чувствуют. Показывают, он доходов растет, и эту самую пирамиду Маслоу и степень обеспеченности вот благами, как они видят, он относительно низкий. Потом берут, показывают уровень жизни на Китеже, предлагают ему самому так пожить, а он там не может торговать, он там не может, собственно, покупать производство.
Да, я понял тебя, да.
После этого он говорит, хорошо, и как они, люди себя чувствуют? Он показывает пирамиду Маслоу почти целую. Что он начинает думать, как так? Я ошибаюсь, и вот все рядом со мной, или это на Китеже люди ошибаются? Но очевидно, что они. А как это обосновать?
Нет, на самом деле не совсем так.
И он это обосновывает, последнюю фразу буквально. И он это для себя обосновывает так, что люди просто ходят все с промытыми мозгами. То есть это планета, где людей целиком зомбировали, вбили им голову отвечать, что они счастливые, может и убедили их, что они счастливые. Но на самом деле нет никаких объективных оснований. И нормальный человек там бы счастливым жить не смог. Вот в чем дело.
Ты вот вот в чем твоя ошибка. Ты считаешь, что абсолютно все экономисты, которые учатся на Фомальгауте, выучены строго в канонах этой самой канонах.
Нет, я считаю, что те, кто выучены не в канонах, на высокий пост не заберутся. Они просто не смогут мыслить этими категориями, которые нужны.
Есть, нет, смотри, в чем дело. Есть два маленьких нюанса. Нюанс первый. На действительно высокий пост, на уровень стратегического управления корпорацией, забираются те, кто мыслит не шаблонно. Те, которые мыслят шаблонно, те, которые не могут подняться над своими, вот, не могут представить другую картину мира, они добираются до некой уровня, до некой планки, до некого действительно уровня там. Не до совета директоров, ну, до уровня там топ-менеджера, но не выше, у них есть потолок. Но настоящие, действительно серьезные экономисты, которые реально, то есть работают вместе с лонгерами, которые имеют доступ к лонгеровским документам, которые имеют уровень данным, они показали то, что они могут мыслить нестандартно. Не исключено более того, что они в этом стите же. А ты что, считаешь, что лонгерный, что какой-нибудь там Акира Хироси не найдет способа переманить жителей Китежа на свою сторону? Найдет? Да легко.
Да нет, почему найдет? Просто непонятно с какой целью. Понимаешь, опять же...
Чтобы понимать.
Понимать, как они там живут, но он поймет, что у них промыты мозги.
Да не...
Нет, ну а почему нет?
Почему тут промыты мозги? Пожалуйста. Вот есть прекрасная планета. Флориан.
Ну?
Флорианская Ганза. Что ты про нее знаешь?
Ничего.
Понятно все. Читай. Литар, например, совершенно
не...
Литар, когда... Ну, я слишком плохо разбираюсь в социализмах. Литар, когда строит карты секторов Мальгаута, он заявляет, что там всего две силы. Значит, Мальгаут и Ной Бисмарк.
Ну, да.
На самом деле нет.
Ты считаешь, что Китиш тоже?
Флория, Ной Бисмарк, Мальгаут и должен быть Китиш, потому что иначе Китиш съели.
Китиш, он в обороне хорош, но он просто не целенаправленно никогда не качался в экспансию. Ему незачем. Это единственная вообще система во всей на этой карте, которым не надо никуда экспансироваться. И вообще ни для чего.
А, Ольстер же еще. Еще же Ольстер, конечно. Но и Бисмарк, Фомальгаут, Ольстер, Флория, Китиш. Все остальные незначимы. Все остальные это колонии.
С точки зрения вот всех экономистов во всем мире, поэтому, в частности, не интересен. Потому что люди, которые живут там, они вот дай им еще одну планету, они даже заселять не станут.
Станут.
А зачем?
Станут.
А зачем?
Значит, зачем?
А зачем? И так все хорошо. Ну ладно, если она тут совсем исходная, то есть исключительно из любви к искусству.
Тут на самом деле проблема вот в чем. Проблема в том, что общая как бы концепция развития Федерации заключается в том, что места много. Что места много, и реальных звездных систем, где много населения, реально много населения, больше миллиарда, мало. Я могу назвать буквально по пальцам, ну, хорошо, двух рук. Двух рук, хорошо. Планеты с населением больше миллиарда. Ну, это естественно.
Ну, Берлин, который... Новый Липсик.
Флория.
Ну, короче, черт с ним, на самом деле. Я тебя понял. Неважно конкретное название.
Китиш. Фомальгаут 11 миллиардов. Ной Бисмарк миллиард. Ну, Валандис и Сириус не считаем. Дальше у нас... Да, у вас, ну вообще, вот весь вот этот сектор можем не считать, здесь вообще везде много народу. А дальше здесь у нас Новая Франция, Форт Надежда. Все. По-моему, больше нигде так. Больше там нигде население немного. Ну сколько народу на этом самом, на этой несчастной Адюне, никто не знает. В этом секторе Йорк, Райтнер, Авалон. Все. Бристоль. Здесь у нас, как ни странно, не Вега. Ромикарс, насколько я помню, Пелла. И все.
Ну, короче говоря, ладно. Смысл в чем? Смысл в том, что все экономики, они работают по одному принципу. Это вот как бы вот современные вот учебники, если взять экономики, да? Я просто некоторые назад озадачивался этим и сам этот вопрос изучал. А что такое ВВП? То есть это для того, чтобы он, собственно, рос, это самый ВВП, уровень малого производства, а если он не меняется, считается, что экономика в застое. Ну да, прочитаем быстро.
Валовый внутренний продукт.
Все здесь два абзаца. Познакомился.
Окружающий всех конечных товаров и услуг, угу, произведенных за год во всех отраслях производства. Нет, ну слушай, а что?
Что?
Всех товаров и услуг.
Да.
Это означает, что все те услуги, то есть все те кружки и так далее, они чего-то стоят.
В том-то и дело, что нет. Если мы берем обычную деревенскую семью, бабушка печет блины, папа, собственно, пашет поле, мама готовит еду, и там...
Ты не понял, Никита, ты не понял. То, что у нас в учебнике экономики, это вообще-то не совсем правильно. Я бы сказал, что это неправильное определение. А стоимость этих услуг, она... не то, сколько люди за это заплатили.
Вот сейчас ты начинаешь спорить со всеми вообще...
А да мне плевать. Да мне плевать, потому что я ориентируюсь вообще на другие инструменты.
Сколько?
Не то, сколько люди заплатили за эту услугу, а то, сколько поставщик этой услуги потратил денег на ее предоставление. Я бы сказал так.
Но есть нюанс. Деньги этого человека, они тоже из чего-то складывают?
Не деньги.
Ты сказал слово денег.
Ну, труда. На самом деле ресурсов. На самом деле труда. Хорошо. Но весь этот труд, так или иначе, отвлекись от того, что это те деньги, которые...
Я понял. Прошу. Часть этого труда, который он потратил, его собственный. А еще он потратил, я не знаю, руду.
Да,
потому что кто-то добыл до этого. И по сути, это руда, это на самом деле эквивалент труда другого человека.
Да.
То есть все, конечно, все это выражается через труд.
Все это выражается через труд, который мы можем пересчитать в некие условные единицы.
Да.
Назовем их внутренними кредитами. Но это равно что-то ничего не меняет. Потому что...
Ты молодец. Знаешь, что я сейчас придумал только что? Вот, молодец. Ты вывел капитал Карл Маркс. Я уже просто считаю, вот он именно это и пишет. Так вот, я серьезно тебе говорю, как бы без шуток. Вот.
Это очевидная идея, лежащая на поверхности.
Да, и в нем есть одна принципиальная ошибка, которую я лично нашел. Честно, я не просто так нашел, а опираясь на, так сказать, опыты предыдущих поколений, естественно, просто я много чего читал. Одна ошибка. Вот берем мы на рынок, приходим, и у тебя есть килограмм яблок, которые, ну, ты, это в конечном счете твой труд. Ты эти яблони сажал, ты выращивал, собирал, ты вез. А вот рядом лежит, я не знаю, шапка. Понятное дело, уже человек ее сам связал, ну или
да,
доставил. Ну. И ты думаешь, сколько этих яблок обменять на этот, собственно, на шапку.
А тут есть равно два способа.
Нет, все интересно, погоди. Тут есть одна большая проблема. Вот ты соглашаешься обменять это...
В том, что лично ты не можешь оценить, лично ты, не обладая всем объемом необходимой информации...
Да.
Не можешь оценить реальную стоимость в трудозатратах,
да,
шапки или, да, килограмма яблок.
Да, тоже Карл Маркс писал. Восхитительно. Ты вот прям вот один в один вещаешь, прям вот серьезно. Так вот, он об этом писал, но еще один шаг он не делал, а я сделал, я молодец. А шаг в том, что ты приходишь или вы договариваетесь с продавцом, что ты за свою шапку, за его шапку, отдаешь свои 45 яблок.
Угу.
45 яблок. Какова стоимость шапки в яблоках?
Может,
Карл Маркс считает, что 45. Ну, потому что очевидно, что вот. А на самом деле, для тебя стоимость шапки выше 45 яблок, а для него ниже 45. Ты считаешь, что шапка стоит 50, поэтому 45 это нормально? А он считает, что шапка его стоит 40 яблок, поэтому 45 это нормально. Если вы сожлете на цифре 45, обмен не произойдет. Ну, это бесполезное мероприятие, оно никому не принесет ничего.
Почему?
Ну, а вот так. Тебе как бы эта шапка нужна ровно так же, как эти 45 яблок. Смысл меняться?
Нет, смотри. Если человек считает, что шапки красная цена, продающий шапку, считает, что шапки красная цена 40 яблок, и он хочет за нее 40 яблок, а этот человек предлагает 45, он соглашается.
Нет.
Потому что его работа оценена лучше.
Да, если набрать 45, то да.
Да. Если этот чувак считает, что шапка стоит 50, но он заплатил 45, и тот чувак соглашается, он тоже в выигрыше.
В том-то и дело, что получается...
В выигрыше оба.
Именно.
Точнее, так они думают, что они...
Именно. Выигрыше. Только тогда, когда они оба думают, что они в выигрыше, происходит обмен.
Значит, если... Для этого нужно тянуться в торговлю.
Да.
Или договориться о цене.
Это дело не в этом. Дело в том, что если... Цена шапки, которая 45 яблок, значит, для человека, который покупает, эта цена ему кажется выгоднее, чем его сделки. И в того выгоднее. То есть один видит цену как 150, другой как 40. Вот в чем дело. Даже вот момент продажи за 45 уже три цены, понимаешь?
Нет. Да. Цена на самом деле одна.
Нет, три.
Цена на самом деле одна. Потому цена та, на которую они договорились. Потому что если они не договорились... Вот. Допустим, тот человек, если человек продает шапку за 200 яблок, а этот хочет ее купить за 50. Они не договорились.
Ну да.
Это не означает, что что смотри, это не означает, что яблоки и шапка вступили в экономический обмен. Вот. Это ресурсы, которыми обладают эти два человека.
Очень здорово.
Но эти два ресурса...
Я бы с удовольствием поспорил на эту тему с Карлом Марксом. Вот,
но эти два ресурса не вступают в экономический обмен. Они не являются... они не являются экономическими единицами. Потому что они, то есть это просто некая собственность. Как только они обменялись этими ресурсами, они оценили стоимость этого ресурса, они... собственно говоря, эти яблоки и шапка стали продуктами. До этого это просто предметы собственности. Но как только они стали продуктами, они ими обменялись, эти продукты обрели вот ту самую стоимость в этих самых условных кредитных единицах, в условных деньгах. И после этого мы можем говорить, что они чего-то стоят. До этого они нихуя не стоят.
Чуть-чуть другими словами. Один...
Что, опять?
Да вообще, ты прям как по нему говоришь. Прям вот серьезно, капитал. Вот. Все именно так Маркс и считает, да.
Значит, хороший. Может, я капитал написал вообще?
В прошлой жизни. Ты знаешь, Карл Маркс, между прочим, был безработным и ничего больше не делал, кроме того, что сидел и что-то там выдумывал у себя в голове. Вот, я жил на совесту Энгельса, который его, собственно, обеспечивал. Ну, потом много чего интересного рассказывал, а это денег давал. Черт подери, ты знаешь.
Подъебал.
Так вот, я не понимаю, что ты имеешь в виду специализм носить, слушай. Так вот. Я тебе ничего сказать-то хочу. Если, опять же, тут есть два подхода просто. Надо определиться. Нельзя выбирать от случая к случаю то один, то другой. Если уж один, так один. Если уж другой, так другой. Так вот, один подход гласит то, что цена продукта – это то, за сколько его готовы купить. Или покупают, или купили. Ну вот, то есть, вот, ну вот. То есть, это исключительно психологический фактор. Второе, это говорит о том, что цена продукта, по сути, заложена в самом продукте. То есть количество труда, которое в него вложено, столько там и есть. Если мы говорим о том, что ценник на рынке договорились за 40 яблок купить шапку. Я не могу больше. Надо переходить на то, что было у Карла Маркса. Я уже реально точно. очень похоже. У него там сюртук изменяется в метрах холста. Это просто вот у него везде сюртук в метрах холста. Ну вот, то есть один сюртук это столько-то метров. Соответственно, если ты свой сюртук покупаешь за 40 метров холста, то одно из двух. Либо мы говорим о постоянной цене, то есть, ну, просто потому что там действительно вложено столько же труда в сюртук, сколько и вложено в 40 метров холста. Либо мы говорим о том, что цена это психологический фактор.
Сейчас, тут... секундочку.
Я пытаюсь...
Нет, все в порядке. Я пытаюсь найти... А где? Где синк? Как-то туда.
История? Греб? Арсинк? Поэтому греб Арсинк. Вертикальная, да? Греб. Арсинк. Можно без кавычек.
Нет, не то.
Значит, этой команды здесь нет. И она ушла в другую предысторию. У тебя какой этот шел?
За
А, да, там есть нюанс, надо history 0 набирать. History пробел 0. Иначе он тебе показывает только за последнее время.
Может, не арсинг?
Я тоже на запасаж перешел. Это я сказал Глебу, давай поставим если вы раз это Саш, такого скандала я не слышу, да?
Эрклон, блядь.
Попробуй. Попробуй ноль, истри ноль все-таки.
Нет, у меня он только на юзере ставит.
Кстати, про Северную Корею вот сейчас ты что думаешь? Эррор?
It's forbidden. Значит, forbidden.
Запрещено.
Я вижу, что запрещено. Почему?
Может, сюда?
Так я уже подрю там.
Ага. Да, хз. C-Linux?
Нет, C-Linux.
Место на разделе.
Нет, это на в облако.
В облаке могло закончиться.
Там бесконечность места.
в общем, надеюсь, что винт у меня все-таки вернешь какие-нибудь адекватные сколько. Кстати, свитер у меня так у себя и лежит.
Чтоб я еще помню, как он, ну, чтобы как он как не выглядит.
Синий какой, сине-белый. С большим воротником.
Надо или там посмотреть, или там посмотреть. Что ты неправильно, наверное, сделал.
Так вот, если посмотреть на современную Северную Корею, то вот нам пытаются доказать везде, и все это искренне верят, экономисты, они не врут, что там ужас-ужас. Ну, и дальше они подробно рассказывают, что к чему. Но если посмотреть на этих самых северных корейцев самих, то им нравится. Там, как советские времена тоже, в принципе, народу нравилось. Ну, в России, ну, в СССР советские времена было чуть похуже, чуть-чуть. За счет того, что была страна большая, и было сильное разделение по регионам. То есть где-то действительно было очень хорошо. И, конечно, лучше, чем сейчас в Корее. Но были места, где было хуже. Ну, просто потому что там, ну, фиг туда попадешь. В Северной Корее страна маленькая. И вообще-то они счастливы. И государство всем обеспечивает. Вся пирамида маслом закрыта, все такое. Но тем не менее, их показывают как пример того, что жить нельзя. С Питером та же самая ситуация будет. Вот. И опять же, по поводу цены. Цена либо то, о чем мы договорились, то есть условно, если производится какой-то станок, например, и если страна его продает за миллион, то считается, что у него уровень ВВП высокий. Если она тот же самый станок начнет продавать за 10 тысяч, будет считаться, что уровень ВВП низкий.
Тебе знаешь что? Тебе нужно прочитать Верещагина, его имперский цикл. Да, это такой есть подростковый автор, который он, в общем, он очень ультимативен. Сразу тебя предупреждаю, он есть ВКонтакте, но не спорь с ним, пожалуйста, ни на что. Тебя забанит нахуй. Увидев первое несогласие, с ним нужно очень, очень осторожно спорить. Он...
Меня пока только Ёлкин забанил. Меня пока только Ёлкин забанил. Энди Ёлкин. Он писал про девушку-программиста в фидошные времена. Сейчас он всякие рисует картинки с Путиным. Ну, записки жены программиста.
Это все эти.
Вроде был художником, записки жены программиста не читал. Это, собственно, профилок. Ну, не важно.
Записки жены программиста написаны языком, я в это не верю. Не верю.
Зря. Так вот, что еще я могу тебе сказать про фетиш? С точки зрения всей галактики, ну, людей, по крайней мере, они просто очень дешево, во-первых, они слишком большие расходы на социалку, то есть, по их мнению, за расходы на социалку, на оборонку сильно завышены. Экономика чертовски неэффективная за счет этого. У них заводы сплошь рядом простаивают, то есть стоит станок, а на нем никто ничего не делает. Это невыгодно, неэффективно, и как бы организация труда, при котором завод там, ну скажем, 70% времени станок простаивает, ну это пипец, такой руки оторвать надо любому менеджеру, и организатору производства, и кому угодно. Вот, поэтому как бы, ну, дальше, люди, которые работают 4 часа в день, какие 4? Сделайте им 8-часовой рабочий день, у вас такой рост будет, вы свой добав... А, и начните, и снимите экспортные пошлины, которые гигантские, сделайте 8-часовой рабочий день, сделайте, чтобы станки не простаивали, и все. А людей для этого можно завести из-за границы. Непонятно, почему вы не занимаетесь, не заводите гостарбайтеров, вообще, как бы, если ваши отказываются работать с такими. И во-вторых, собственно, те, кто у вас занимается исследованием и разрабатывает то, что никогда не будет построено, уменьшите количество ученых в 10 раз. И все. У вас, вы начнете экспортировать свою промышленность, вы через год-два завалите все китежскими товарами. Вот что говорят этической экономики. Нет, эти же этого не делают. Поэтому...
А почему?
Ты знаешь...
А чем? Почему Китежу невыгодно заваливать весь сектор? Ну, на самом деле, не завалит. Потому что, опять же, Фомальгау не перебить.
Завалит, давай.
Не перебить Фомальгау.
Ну,
просто сравни по населению.
Стоимость рабочего времени у них такая, а количество простаивающих станков такое... Они просто, ну, сделают свои товары экономически выгоднее, и все. И просто, нет, будет лежать тормозы по Мальгалу-то тоже. Я не спорю, но покупают китежское, будет скупаться с полок, они, у них будет такой рост производства. Я говорю, завод с гастарбайтером, чтобы можно...
Проблема не в этом. Проблема в том, что вместе с... скажем так, очень быстро рынок, ну, если... Да нет, хорошо. Если ты собираешься производить товары по китежским стандартам неубиваемым...
Нет, таких стандартов сейчас не останется. И это как бы хорошо, потому что если по таким товарам завалить рынок, то потом будет покупать через 2 года.
Да.
Поэтому, естественно, снизить качество товаров, нанять гастарбайтеров с другой этой,
а зачем
занять станки.
А нанимать-то зачем?
Ну, потому что просто не хватит людей на все станки. То есть стоят станки, простаивают. Зачем производственные мощности, чтобы простаивали?
Ты исходишь из того, что роботизация производства...
Там эти станки ломаются, этим надо заниматься их ремонтом все равно. Нет, людей для того, чтобы занять это, в принципе, уже будет не хватать. Начнет расти стоимость оплаты. Зачем это надо кому-то, капиталисту? Проще завести гастарбайтеров, на самом деле. То есть, с точки зрения экономиста, есть там 5 шагов простых, как делать экономику физически.
Скажи, пожалуйста, а почему все это не сделано на Фомальгалте?
Так там это сделано.
На самом деле нет. На самом деле, вот все, собственно, 11 миллиардов населения Фомальгалта, которые ты наблюдаешь, в реальном производстве занято, ну, примерно... Ну, примерно, наверное, 7 или 6.
Ну, это нормальная ситуация для такой экономики.
Я имею в виду нормальное производство, это включает все производство.
Да, я понял, только, понял, да.
Обслуживающий персонал, да, сферы, да, да, услуг, да, и так далее.
Я тебе скажу, в чем дело. Дело в том, что, опять же, на в том же Фомальгалте производственные цепочки выстроены четко. У них есть какая-то продукция, количество продукции, которые они могут продать, их посчитали экономисты. Вот. Они изготавливают такое количество. Ну, рынок относительно насыщен, поэтому, ну... Чтобы изготовить такое количество продукции, нужно там 35 станков условно и 20 человек обслуживающих персонала. Вот у них есть 20 человек, 35 станков, они вот этот товар произвели, продали, дальше либо перенастроили линии, либо продолжают продавать из-за того, что старые ломаются. Короче, ну вот есть некоторые цех, которые, ну, сделать в два раза больше не имеет смысла, нету запроса на весь товар. На китежские товары запрос есть.
Только потому что они набиваемые.
Да. Так опять же.
Поэтому придется, да хорошо, придется сделать и дешевле.
И дешевле, убиваемее. Через 10 лет спрос упадет. Никто не спорит, потому что все поймут, что они стали ломаться. Но это будет через 10 лет. За это время можно столько бабок срубить, что можно купить второй китеж. Вполне не остальные все экономисты по всем мире. А китеж этим не занимаются, потому что они идиоты. То есть там нет экономистов, которые выучены в нормальной экономической школе.
Скажи мне, пожалуйста, почему же тогда китеж этим действительно не занимается?
Потому что нет экономистов, выращенных в этой экономической школе.
Да не может этого быть.
Точно тебе говорю. Потому что у них школа экономическая совершенно другая. На китеже другие цели. Смотри. Во всех корпорациях цели одни. Рост ВВП. То есть мы должны начать больше продавать. Экспансия. Нам обязательно надо увеличивать. И если, допустим, я не знаю, есть пальма, и ты собираешь с нее бананы, а потом их продаешь. Ты продаешь сколько-то бананов. Через некоторое время ты накопил денег. И, собственно,
купил нанял... еще одну пальму.
Да, купил еще одну пальму. Когда тебе стало не хватать рук, ты нанял кого-то. И таким образом ты все больше и больше. Но рано или поздно оказывается ситуация, что все жители твоей страны питают столько твоими бананами, и им больше не надо. И тут рост останавливается. И тебе нужно расширять ареал, куда продавать свои товары. Поэтому ты идешь и начинаешь продавать товары соседу. Это экспансия. Вот. Без экспансии невозможен рост ВВП. В принципе, никак. Так вот, китежу плевать на экспансию, он их цель не в росте ВВП, а в удовлетворении пирамиды вот этой самой Маслоу, грубо говоря. Они такими у них как бы это все другими словами называется, но в понятной терминологии это вот так. Поэтому, собственно, они свою цель выполняют, и жители довольны. Зачем им еще куда-то экспансироваться? Все, что они, как бы, своих жителей они обеспечили. Тех они счастливыми не сделают, всех, кто за границей, потому что они плохо обучены. То есть для того, чтобы человек был счастливый, его надо научить быть счастливым. Это первая же смена менталитета. Они не могут, люди с китежа не могут сделать счастливым людей на соседней планете, не переучив пару поколений. У них этой пары поколений, естественно, нет, поэтому они не лезут. А зачем? Вот и все. Поэтому китежу не нужна экспансия, потому что им не нужен рост ВВП, они и так хорошо живут. Они не считают, что надо жить еще лучше завтра. Никто на китеже не считает, что надо еще лучше жить завтра, потому что всем хватает. А у них нету завышенных запросов. Во всем мире они есть, а у китежа завышенных запросов нет. Они не пытаются что-то улучшить сверх того, что есть. Ну, как бы, они... все развитие китежа связано с тем, что мир меняется, и надо не... Ну, как бы, если ты остановишься, то ты отстанешь от мира. Они развиваются, чтобы соответствовать. Но у них нет задачи превысить все, иметь 10 автомобилей вместо одного. Это основа воспитания. А во всей остальной галактике это называют промывкой мозгов. Вот и все. То есть, действительно, экономика, она базируется на менталитете. То есть, был бы другой менталитет, если бы люди хотели больше и так далее. Вот как в советские времена правильно говорили, что...
Нам почитаешь на досуге совершенно подростковую книгу. Ну, короче, она коротенькая.
Надо положить на кофту, можешь забыть.
Так вот. Ее писали на самом деле двое. Там один, собственно, величанин отвечал за земной сектор, а остальные. Короче говоря, я не буду по поводу нее дискутировать. Ты просто прочитаешь, дискутировать будем потом. Мы дискутировать будем не по сюжету, не по экономическим, там, короче говоря, дискутировать будем по мироустройству.
Короче, как правильно критиковали Советский Союз, ну, поздние жители Советского Союза и ранние после перестройки люди, что у Ленина прям написано, что для построения коммунизма нужны правильные, идеальные люди. А идеальных людей... нам в страну не завезли, поэтому и коммунизм построить не удалось. И это правильно. И, собственно, на самом деле, если посмотреть, коммунисты и заявляли, большевики, точнее, и заявляли, и делали одно. Они именно выращивали человека-творца. В частности, поэтому они начали бесплатное всеобщее образование, бесплатное образование в институтах и так далее. Нужны были умные люди, способные понять, чего, ну как бы, не вестись на пропаганду, всего и так далее.
К сожалению, идея в Советском Союзе, идея бесплатного высшего образования, вообще бесплатного школьного образования появилась только после Второй мировой.
Она появилась еще в 1905 году, я заявляю. И стали это делать.
Нет, к сожалению, нет.
Да.
К сожалению, нет. Потому что школа, средняя школа, была факт. У некоторых, по крайней мере, еще в 30-х годах.
Какие? Я не знаю, где-то, может, и была в отдельных местах, беспределов какой-нибудь. Но я тебе могу сказать, что именно большевики боролись. И я тебе больше скажу. Собственно, посмотри, я не знаю, броненосец Потемкин. Нет, не броненосец Потемкин. Штурм Зимнего. Вот, фильм 1925 года. Снимали его лет 7, как раз революции. Так вот, там прямо говорится, что они вот будут заниматься всеобщим образованием.
Есть разница между тем, что говорили на рекламе?
Это реально делали?
Нет.
Я тебе делали, я тебе точно скажу. Крупская этим занималась еще, бесплатное образование. Она была, жена Ленина. Она была этим, как его, фу,
короче, вопрос.
Не помню, как это называлось. Короче говоря, она была, она отвечала за общее образование, молодежь,
да, развитие. Да, просто, кому это посвящили.
А, ну да. Вот, и как бы вот она занималась этим всем. Другое дело, что, ну, ты представь, во время революции построить такое количество школ, ну, как бы, потребовалось какое-то время, чтобы это построить, да, никто не спорит. Но это все было. Ну, значит, стало вводиться и так далее. Откуда вот, ты не знаю эти цифры? Я, блин,
что?
Откуда у тебя вот эти цифры про 30-50 года? Я ничего не знаю.
Ну, есть источники. Есть источники. Нет, ну то есть как я понимаю, что этим источником, как всему, в интернете нельзя верить.
Ну да. Ну я просто вот.
Потому что они очерняют высшее светлое коммунистическое общество.
Да, во-первых, и это тоже. А во-вторых, ну, можно поуглить внимательнее вдвоем. Вот. Короче говоря, я могу сказать так, что. Делать это все стали. Нужно было смена пары поколений для того, чтобы это заработало. И если бы не война, то это бы уже заработало к 50-му году. Но во время войны было разрушено очень много всего. Там не до учебы людям было. И поэтому произошел сдвиг. А после смерти Сталина все стали разваливать старательно. Вот и все. Но дело не в этом. Дело в том, что на самом деле, на Китеже, вот я как бы исхожу из того, что вот это вот самое светлое далеко построить удалось.
Прекрасно.
Да. Светлое будущее, прекрасный дорог. Ну вот, собственно, и все.
Интересно, эта херня пролежала из того, что пролежала год на антресолях, она не сдулась?
Хочешь пощелкать?
Что?
Пощелкать?
Нет.
У тебя сильный стресс, да?
У меня действительно сильный стресс, но мне нужно будет винты заворачивать.
Ага.
Прикинь, сдулась. Прикинь, сдулась.
Блин, сейчас. Вообще пипец. Да, сдулась. Практически полностью. Вот, так что, собственно.
Интересно, как оно стоит? Вышло приколы дом.
Так что на самом деле, когда во всем мире экономисты считают, что найти какие-то плохие люди, экономисты мозги, они в принципе правы. Все идет действительно из головы. Только на Китеже считают, что это мозги промыты у всех остальных. Причем на Китеже на самом деле политическую грамотность проповедуют еще со школы. И в отличие от Советского Союза, который был, там очень подробно рассказывают про то, как жить в капиталистическом обществе. Очень подробно, со всеми нюансами, чтобы люди были полностью к этому готовы. Ко всем плюсам и ко всем минусам. Вот. Соответственно, если кто-то хочет, пожалуйста, мы никого не держим. Валяйте. Ну а тем, кто нравится, они остаются на планете и живут. Как бы, их не купить на джинсы. Они там понимают, что к чему. Вот, собственно, те советские люди, которые дожили до нынешних времен, тоже уже на такое не купились.
Как мне не купить? А в Москве 130.
4 метра. А видимо больше.
Ну, 5 на 4. 5 на 4.
Знаешь, что здесь делают? А там тогда можно дорогой московский воздух зашить. А здесь дешевый
медицинский. Самое правильное.
Ну, переключите там, где город, на Питер.
В смысле, почему нет?
Ну, потому что винты бьются от удара в основном тогда, когда они включены. Выключенный винт при ударе. Даже если.
То есть можно спокойно в это завернуть, в душу.
Можно.
Мне все равно. Они все равно битые. Мне их нужно отправить туда целеньким.
Почтой, что ли?
Почтой, да, этим самым, через
ну,
Пони.
Ну, в 10 злоев, оно...
Через Пони, Пони через Пони тебя... Экспресс.
Ага, она же у тебя все равно, это как его... А, в общем, ну, как бы, неценная.
Да, сейчас. Называется.
Пленка воздушно подыковая?
Да, пощелкать. На пошептывать.
Мне тут из Китая пришло что-то такое вот вздувшееся. Я думал, пока по почте России ехал сдулось. Точно? Не могу, когда кто-то нажмёт на такие кнопки. Не Ну и, кстати, города. В этом смысле, с точки зрения всего мирового сообщества, сейчас ресурсы Китежа используются нерационально, а если их использовать рационально, то будет жуткий подъем прибыли, доходов и всего остального, но лет на 10. Через 10 лет они выйдут на уровень общемировой экономики, там же опять никому не интересно. Ну, то есть, там нет ничего такого золотой жилы, который имеет смысл захватывать. этот как бы задел, за 10 лет можно продать.
Скажи мне, пожалуйста. То есть, нет, ты прекрасно строишь прекрасное общество, но у меня я совершенно не вижу, как при этом Китиш участвует в вам. Хорошо, скажи
почти
мне.
Никак. Нигде не
никак, в том-то и проблема.
А тебе надо, чтобы участвовал?
Надо.
А как? Чтобы он в чем участвовал?
Во всеобщей экономической жизни сектора.
Ага, я тебе скажу. Если тебе надо не масштабно. Есть те вещи, которые они сами все-таки не додумали сделать. Ну, и как бы, ну, например, какое-нибудь там высокотехнологичное медицинское оборудование, например.
Нет.
Ну, хорошо.
Я тебе все скажу. Хорошая медицина. По крутости технологий Китежу далеко до Фомальгау, но по качеству предоставления услуг они Фомальгау обгоняют. Но Фомальгау всем вам вырежут все, что угодно, а на Китеже хорошо и только то, что закажете.
Врачи лучше, потому что лучше система обучения, система образования. Это как бы понятно. А вот медицинское оборудование у них не свое, скорее всего. Они его, скорее всего, закупают где-нибудь, где, ну, как бы больше занимаются именно медицинским оборудованием.
А где?
А вот тебе, не, я подозреваю, что не на месте.
Нет.
Нет?
Нет, а лес не производит медицинские оборудования.
А что он производит?
Лес производит лекарства.
Фармакологию они, скорее всего, закупают там. А вот. Значит, на Фомальгаусе производят медицинские оборудования, их могут закупают, возможно. Ну или там не его. Выбери любые.
Или Флория. Что у нас там на Флории есть интересного?
В общем, все самое лучшее, что есть в мире, Китиш закупает. Если вот ты знаешь, какой рецепт как характерен чем-то, ну что они прям, ну вот, пипец молодцы, значит, Китиш это закупает.
Ну, ты не один такой умный. Ты не один такой умный.
В смысле?
Ну, ты не один такой умный. Есть и другие люди, которые тоже закупают. Смотри,
понятно,
чем дело.
Просто
экспорт. Смотри, собственно, статьи экспорта Китиша.
Ну, там, на самом деле, еще все вообще бытовые товары, которые используются, по сути, для дальних этих поездок. Условно, экспедиционное оборудование. Экспедиционное оборудование китежское лучшее, потому что оно не ломается. Вот там, где уже плевать на стоимость, берут китежское всегда. Не важно, пускай это фейерварка будет. Ну, если ты на 6 лет в экспедицию отправляешься, да, не космос. Да где ты будешь эту фейерварку покупать сломанную? А китеж это купил, она не сломается. 6-10, ты на всю жизнь там можешь остаться. И ты голодинсонный корабль собираешь. Да, дорого. Но вот черт подери.
Сейчас добавлю, так и быть. Еще пару вспомнить.
Надеюсь, не раз 2-4-5.
Нет. Это гораздо проще. 6 единиц.
Ещё проще.
Так. Что у нас там еще экспорт? Ты там говоришь?
Экспедиционная. Жизнеобеспечения, кстати говоря, особенно для военных. В первую очередь для военных, потому что на гражданском корабле можно не космос построить каждый год.
сказать так.
Станции?
Ну, это понятно. Я имею в виду систему жизнеобеспечения Джарка, это тоже система жизнеобеспечения, в общем-то.
Джарка?
Да.
А.
Что, не будем...
Я считаю, что бытовой прибор, ты об этом уже писал.
Некоторые люди жить не могут без кофе, значит, система жизнеобеспечения. Конкурсы системы...
Причем, кстати говоря, есть вещи, которые импортируются исключительно потому, что у них есть патент. То есть Никите же, в принципе, разработали, как это сделать самим, но сейчас в условиях патента как бы не имеют права. Ну, какой-нибудь материал, например.
То есть продукты
интеллектуального труда?
Сейчас. Продукты.
Так что если начнется блокада, например, Китежа, многое из того, что они сейчас не делают, они просто что-то изготавливать, потому что они знают как, но патент в случае блокады они на него положатся с пробором.
Тут понимаешь ли, в чем дело? Любая звездная система, в принципе, способна выжить.
Скажи, как Мальгау. Муа. Молчи, конечно.
Ты знаешь, чем сейчас ограничена скорость копирования?
Ну, у меня лично толщиной сота этого шлейфа. У меня SSD-шный винт дома, основной.
Сейчас она ограничена скоростью чтения с моих винтов.
А, у тебя же они убитые. Ты имеешь в виду у тебя? Ну да слушай, 122 мегабайта в секунду, это нормально.
Моя SSD-шка на сервере, то есть не на сервере, на этой машине, она с легкостью гоняет сама с себя на себя 250 мегабайт в секунду, 300.
Если я хочу сколько-то там модуль купить.
М2,
да.
Проверить, может быть, ты что-то напутал.
Я новую материнку когда брал, специально взял со слотом с этим. И вот если я его себе куплю, то я чувствую, будет несчастье.
Нет, все равно. Ну, файл надо.
Много файлов тогда, да, все это будет. Вот. Так что, в общем, как-то такая вот... А, да. А теперь представь себе в случае глобального пиздеца, что происходит на Китеже. Военные тоже работают в среднем по 4 часа в день, кроме тех, которые там, ну, посменно, которые, ну, скажем, выездят в полете, да? Понятно, что он может и на 2 дня отправиться.
Ты понимаешь, проблема в том, что у военного смена 4 часа, это как раз нормально.
Ну, в принципе,
по
да.
той банальной причине, что если ты как бы на вахте, то если у тебя активная какая-то работа, то еще 4 часа у тебя банально раз начинает.
Ну ты же по подводникам читал сам. Что они смены там по 12 часов были, это нормально.
Ну,
в реальности. Так вот, вы найдите же так же в случае войны.
В случае войны?
А теперь ты представьте, вот начинается война, да? Человек сидит на смене. У него смена становится с 4 часов 12. Через 8 часов количество людей на посту утроилось.
Нет.
Да. Следующая смена пришла. И следующая смена пришла. Первая еще не ушла.
Но ее некогда посадить.
Есть куда.
Некогда.
Есть куда. У них, я говорю, везде все простаивает. Заводы простаивают, станки. Этих простаивают рабочие места, а на каждом закреплено рабочее место. Свое. Да, как бы, вот он приходит за свое рабочее место, другой работает за ним. Три смены, по сути, каждый может сидеть, ну, как бы, каждый за своим. Остальные два просто пустые.
Это нерационально.
Вот все и ругаются. Кидишь, они, ну, эти идиоты, ну, кто так делает?
Это нерационально.
Нерационально.
Это означает, что у тебя в корабле-носителе, например, как минимум половина десантных ангаров пустует всегда.
Да.
Это экономически невыгодно.
Да.
Да ты не понимаешь, он же...
Да. Вот, представляешь, вот почему же сюда? Вот
Ты пойми, в чем дело. Ты пойми, в чем дело. Когда дело доходит, например, до постройки того же самого космического корабля, вот эта вся твоя идеология, начинаются проблемы с ней. Потому что стоимость корабля для государства складывается совершенно из других показателей.
Ну, в конце концов, выравнивается все
равно. Государство все равно склонно строить корабли дешевле. Максимально эффективные и максимально дешевые.
А в чем эффективность?
Это не гражданство.
Я с тобой согласен. А в чем выражается эффективность? В данном случае,
если у тебя в рубке будет простаивать 50% пультов или там 60% пультов в военное время или в любое время, в мирное время, все равно на самом деле ты не наберешь людей в военное время.
Я тебе скажу почему. Дело в том, что на самом деле на Тите же большой процент всего, что происходит, это, так сказать, теневая экономика. Она не теневая не правительство, а она теневая на границе. И у них в астероидных поясах по-любому есть верфи,
ты пойми, в чем дело.
Добыча.
Пойми, в чем дело. Ты людей-то где наберешь?
Если начинается война, ну, во-первых, опять же, у них посты. То есть они на этом самом матрице, они 4 часа в день дежурят. В принципе, этого количества персонала достаточно для поддержания корабля. Ну, он не очень боеспособный, ну, как бы...
Нет, ты не прав. Во-первых, торбить не должно. Если... Во-первых, одна смена поддерживает полную функциональность корабля в момент дежурства. Полную
функциональность. Да, полную функциональность. Но, скажем, запуск...
Нет, две смены, сидящие одновременно, не повысят его боевую эффективность. Ну, потому что иначе смысла нету. Нет, не повысят.
Почему ты считаешь...
Потому что если выбило половину экипажа в бою, то эффективность корабля падает вдвое. А так быть не должно.
Так нет, там запас людей несколько... погоди, почему не должно? То есть ты считаешь, что обычно...
Никита, посмотрите, пожалуйста, на ваш корабль, Никита. И вы сидите двое. У вас боевая эффективность равна единице. Если вы сейчас посадите вашего еще 4 человек, так как было бы по нормам военного времени Китежа, эффективность боевой корабля не возрастет.
Наоборот. С точки зрения Китежа...
Более того, он даже упадет.
С точки зрения Китежа, вот мы вот сейчас в том гафе, как мы живем, это военное время. В мирное время мы бы 4 часа сидели бы на вахте, а остальное время сидели бы другие люди. А, я понял, что ты имеешь в виду. Ну, тут на самом деле... Есть люди, которые сидят в рубке. Ну, может быть, действительно, там, ну... А есть те, которые сидят в этих перехватчиках. Совершенно не обязательно, чтобы в мирное время во всех перехватчиках сидели дежурящие пилоты.
Ну это зачем? Понятно.
Но кто-то дежурить должен. Поэтому в мирное время там сидит 3 пилотов.
Нет. Есть такое понятие, как готовность 1, готовность 2.
Ну.
Готовность 1 это все пилоты сидят по машинам.
Так готовность 1 это типа боевое время.
Мирное время
нет. Обычное времени у человека 4 часа рабочий день. Он пришел на свою вахту, посидел, ушел. Все. Да, он готов вылезти в любую минуту. Треть перехватчиков вылезет всегда. Больше в мирное время не надо. Но если случился аврал, пиздец и все такое, да, как бы объявляют. Либо, кстати говоря, учение приравнено к военному времени, естественно. Без вариантов. А вот учение, антитеррористические операции, черт что еще. Да, в таком случае все эти люди резко подбираются. Перед них... Вообще все. А, кроме того, остальное время, даже военные, они занимаются, по сути, тренировками. Всеми видами. Это и рукопашка, это и навигация, ну кого что.
Нет, чем занимаются в военное время, это можно не объяснить.
Чем военные, понятно. В мирное время у них тоже повышение квалификации, только вот они не просто сидят перед монитором и ждут, когда что-то случится. Они постоянно учатся, без перерыва. Ну, как бы...
И отдыхают,
конечно. Такая, собственно, смена деятельности, это тоже разновидность отдыха. Вот. А так, нет, ну, понимаешь, какая ситуация? Военные на Китеже идут те, кто любит этим заниматься. Ну, вот как мы с Летаром. Мы же вот Летара хлебом не кормили, дай посидеть в этом, как его, в штурвалом, так ведь? Да, пилоты на Китеже, у них и предоставлены тренажеры. Им считается, что они там, ну, скажем, 4 часа в день, или там, не знаю, 6 часов в день должны заниматься тем, что повышать собственные навыки, и им предоставляется какой-то список того, что они должны делать обязательно в месяц, и того, что они могут делать по выбору. То есть, сколько, если он пилот, ну сколько часов должен обязательно сидеть в симуляторе и погонять, все что угодно. А остальное время он может и дальше играть в симуляторе в этом самом, а может, скажем, заниматься рукопашкой, или, например, тренироваться в инженерном деле, или чем угодно еще. Он постоянно учится, он просто не занимается тем, что сидеть на посту. И он этим занимается тем, чему ему интересно. За счет этого получается что? Что вроде как человек делает что-то полезное для своей службы, а вроде как ему за это и не платят. И вроде как он сам...
Нет, пойми, в чем дело. Нет, стоп.
Военному платят не за то, что он чего-то делает или не делает на службе.
Ну, я понимаю,
что... Платят за то, чтобы вообще числиться.
Ну да, но во всех нормальных этих военные на смене будут пахать на всю смену, а после этого, когда у него отгул, он может там чем-то заниматься. Или его отправили отдельно на обучение.
Ты не понимаешь, когда у него отгул, он на планете. Когда ему платят, в любом случае военный получает жалование за присутствие на борту. За присутствие на борту. У него есть штатные обязанности. Он может, в принципе, сидеть в кубрике и хуй дрочить. С легкостью. Теоретически ему никто не мешает. На Титише. Даже на Титише никто не мешает. Просто вот то самое давление идеологии сверху.
Ну, давление идеологии, да, нет, но технически с этим тоже будут мешать. То есть, если он вообще...
Нет,
сколько ты внес, я обязательно тренировок давно?
Нет, обязательные тренировки, понятно, в рамках как бы самое. Но то, что вот... Ты вот...
А так идеологическое давление, да. В частности, соседи в коллективе. Да, политрук и все в этом духе.
Зачем нам политрук? Политрук не
нужен. Ну, слушай, всегда должен быть кто-то, кто связан, чем народ занимается. Если кто-то заскучал, кто-то должен человеку помочь. Это не в смысле обязательно, конечно, этим они тоже занимаются. Но официальное обоснование в том, что человеку надо помочь. Тут, ну, не может он себя найти. Как, знаешь, в католических странах это священник, в Америке это психолог, в советское время был политрук. Ну, человек, который, ну, вникает в положение человека и как-то пытается ему помочь, чем занять, чтобы ему было лучше, если ему почему-то стало нехорошо. Заскучал или, не знаю, умер кто-нибудь, да? Как-то надо человека поддержать. И так, и таки да. В результате что получается? Что, собственно... А, кроме того, если в тех же самых астероидных поясах летают пилоты, которые возят груду, там, ну, медведь, и черт ступит чего еще, у них тоже график очень свободный. Те же самые...
У них график совершенно другой. У них это как-то вахтовая работа.
Да, но те же самые 4 часа.
Не 4 часа.
А
как
там
ни странно, не 4
часа. Там запасные люди, которые не повышают эффективность и все такое.
Они сидят по 8 часов. Нормально сидят. И по 12 часов сидят. Другой разговор, что вот он, что он отпахал на этой смене больше. После этого прилетел и отдыхает на планете.
Ну, нет, на планете они относительно редко отдыхают.
Почему? Вахтовая.
Во-первых, потому что постоянные прилеты на планету и прилеты с планеты достигаются этими. А это секретные объекты во многих случаях. Во-первых, во многих случаях верфи, астероидные пояса и майнинг там секретные объекты. И постоянно...
Забудь, ты не спрячешь в астероидных поясах майнинг шахты.
Почему? А что мне сказать?
Руду ты как оттуда будешь
шахты? А никак.
Как?
Никак. Там же нет. Там забирают корабли.
Ты представляешь себе какое-то потребление энергии?
Так они ее там и добывают.
Да, но какое потребление энергии?
Большое.
Представляешь? А что, по-твоему, 100% энергии уходит на потребление, ничего не рассеивается?
Ну что-то рассеивается.
Забудь. Реально, серьезно, что-то спрятать, нужно прятать не в астероидном поясе. Если ты хочешь что-то спрятать, то прячешь это не в астероидном поясе. Ты прячешь там в 3-4 АЕ над плоскостью эклиптики. Вот там ты вообще хуй что найдешь. Например, там никто не летает. Пригоняешь туда большую дуру. Диаметром километров, ну, 10. Ну, в смысле, пузырь. Засовываешь его внутрь. Что там тебе надо строить? И строишь.
Ну да, все излучение будет рассеиваться по всей этой площади, и его нифиг не заметишь.
Да, оно даже будет высоким. Да, оно даже будет горячим. Но прости, пожалуйста, отсечь на расстоянии 10 АЕ, 15 АЕ, где-то вот там вот. Нет. Ну, если начать искать, то ты найдешь. Но кто ж тебе даст искать в сетровичной системе?
Я, знаешь, что скажу? Во-первых, птицы же достаточно сторонний контроль никто летает. Всегда. Вот. Официально это заявлено как для борьбы с пиратством. Вот. Так вот у них поставлено. Во-вторых, если ты хочешь спрятать ту же самую плавильный цех для руды, так, чтобы его излучение никто не заметил, то, собственно, сверху, узким конусом, как раз сюда, вверх от плоскости эклиптики, это дело светит. То есть, если кто-то будет...
А зачем от плоскости эклиптики? А нафига? А? Проще. На солнце.
Нет, а если кто-то летит между солнцем и этим...
Кто летит?
Вообще, конечно, никто следить не должен, по идее.
Если...
Нет, хотя...
Тут вот в чем проблема. Проблема в том, что если там летит пассажир на космическом корабле, шпион, на ладье, он... Ну, что, собственно, что он делает?
Сканирует всеми пассивными сенсорами.
Как? Пассивными сенсорами что он сканирует?
Все диапазоны. Нормальные.
Еще раз.
Радиодиапазон.
Он летит на космическом корабле. На пассажирском космическом корабле. Что он сканирует? Чем?
Так, скорее всего, корабль грамотно модифицирован. То есть, взяли...
Нет, в космическом корабле. Нет, ты хочешь сказать, что шпион? Хорошо. Взяли...
Лайнер обычный, соседний, который сюда курсирует, штатно. Поставили его спецаппаратуру и, собственно, пустили его по обычному маршруту. А как иначе? И вот он сюда прилетает. Посторонние корабли там не летают, за этим следит Китиш.
Знаешь, в чем дело? Космический лайнер, летающий от канала до Китежа и обратно, летает по предсказуемому маршруту.
Согласен, да.
Поэтому, если ты чего-то туда хочешь
не
спрятать,
да.
Туда не светим. Если ты чего-то хочешь спрятать, то это прячется. Если чего-то хочешь найти, то это находится. Рано или поздно. Борьба разведки, это разведка.
Это понятно. Но, короче говоря, кстати говоря, никто не мешает этот прожектор, куда именно он светит. Вообще время это не поворачивает.
Ничего не мешает.
Ищи ветра в поле.
Нет, ты понимаешь,
что... То на солнце, то на плоскости эклиптики, то под плоскости эклиптики. Там, посчитали, сейчас вероятность обнаружения минимальная при таком варианте. Повернули туда. И все, через...
Что даже считать? Он вращается в случайных направлениях, исключая направления, которые светить не рекомендуется.
Ну да.
Я про то, что люди в любом случае работают вахтой. Да, как
работают,
если
да.
У тебя этот объект висит над плоскостью эклиптики 15 АЕ, то люди туда-сюда летают, не в реальном космосе.
Ну я понимаю, но...
Туда-сюда ходят,
каждые 8 часов никто их направлять не будет на планету. Там на самом деле устроена нормальная станция,
вахта,
где они спокойно живут.
Это не дневная вахта.
А,
это не 8 часов туда, 8 часов
да,
обратно.
С этим я согласен. Нет, тогда.
Это
да.
Не завтра, как летаешь на континент.
Все, тогда. Тогда согласен. Да.
Это у него 8 часов.
8
смена. 8 часов смена,
да.
Отдых. И вот так в режиме вахты он месяц. Он месяц отработал, после этого, месяц-полтора.
Я
после
сказал,
этого
даже полгода.
Это не важно,
да.
Это индивидуально.
Капитан дальнего плавания, например. Да.
Нет, на самом деле...
6 раз снизить трафик с этого объекта имеет смысл относительно месяца.
Нет, месяц-полтора, не больше.
А почему?
Сколько сейчас люди на север вахты ездят?
На секретные объекты, они там живут.
Секретные объекты, это понятно.
А то что мешает тебе сделать вот нормальную, полноценную жизнь человеку построить не на планете? Конечно, там есть какие-то нюансы, которые...
Хочется комфорт.
Пожалуйста. Так такой же уровень комфорта, как на планете, можно обеспечить там.
Нельзя. Сложно.
Сложно?
Сложно. Ты не построишь полноценную нормальную экосферу. Сложно.
Сложно, стараются. Всеми силами. Очень, очень хорошо получилось.
Если это очень секретный объект и очень стратегически важно, мало могу таких представить.
Часть верфи, например, точно, с майнингами прямо этими. Потому что имеет смысл часть кораблей создавать так, чтобы никто об них вообще не знал. Да.
Есть нюанс.
Это во-первых. Во-вторых, люди,
есть
работающие
нюанс.
Там, являются еще и кадровым резервом для военных.
Есть нюанс. Понимаешь, в чем дело? Учитывая, что Китиш входит в Федерацию человечества, точнее, в Конфедерацию.
Он, по идее, должен сообщать эти данные, да.
Да.
А он этого не делает.
Делает.
Делает, что-то сообщает, да. Но не все.
У него есть особо секретные объекты с особо секретными кораблями. Короче, в случае чего, по мобилизации кораблей будет больше, чем вообще известно всей остальной галактике. Хотя остальная галактика подозревает, что где-то, видимо, у них что-то заныкано, но не знают подробностей. Ну, понятное дело, что-то утекло.
А это объяснимо, знаешь почему? А у них такой низкий уровень жизни, из-за того, что все деньги уходят в смести корабль теперь.
Да, и не так, это много чего у них, как бы. Короче, экономически все складывается. Целый институт работает на то, чтобы у всех все складывалось.
Я тебе скажу вот что, что такой китиш вообще, в моем представлении, он выглядит как тоталитарное государство. Бедное тоталитарное государство. Более, да я тебе скажу, что оно совершенно различается с тем, что я видел вообще по поводу китежа изначально.
Ну, возможно.
То, что я видел по поводу китежа, это, ну вот, название стимпанк мне не нравится, или викторианская эпоха. Мне виделось это как богатая планета. Как это описать? Представь себе такой вот идеализированный золотой век русского дворянства.
Хорошо, я представляю.
Начало 19 века, конец 18-го, идеализированный такой вот, где там поручики, автомобили, господа, косоворотки, допустим, еще нужно отпустить.
Да. А еще проститутки, которых сплошь и рядом просто убивали на смене. Потому что их, собственно, для того, чтобы, ну, проституция была легализована, чтобы проститутка, поскольку уже был вполне себе капитализм, на самом деле, чтобы она работала там по 12 часов в день смены, а женщина не может столько делать, их напаивали алкоголем до беспамятного состояния, особенно когда начиналось типа Пасха и тому подобных праздников, когда, собственно, народ валом валил на празднество и на гуляние. То в этот момент, собственно, вот это вот, ну, бордели открывались на всю катушку, и всех девушек пускали. Кстати говоря, они зато имели зарплату гарантированную и очень низкий процент. Большинство прибыли, естественно, шло тем, кто эти бордели содержали. Вот. Были, правда, хорошие бордели, такие высококлассные, но те, которые были дешевые, они вот по такому принципу работали. Вот, опять же, что там еще? Крепостные, которые не имели земли, и помещик имел право делать с ними что хочет. То есть, конечно, были честные помещики, да. Но они чаще всего как раз фигово дела свои вели. Вот, а те, которые были экономически выгодными и чего-то добивались, они своих людей обычно выжимали все, потому что откуда же возьмешь деньги. Вот, ну и так далее. Ну, мне не очень нравится такой подход. Мне, честно говоря, хочется, чтобы там всем хорошо жилось, а не только аристократии. Ну или буржуазии в данном случае. Ну,
я понял тебя.
Хорошо. Как ты решаешь проблему старых семей?
На самом деле очень просто. У них нет реальной власти, потому что реальная власть у советов. Просто неважно, кто, старая семья, новая семья, нет частной собственности, нет активов. Поэтому ты не управляешь. То есть на частную собственность ходить ты видишь.
На свою будущую колонию посмотри, у тебя там у вас с литарами есть и частная собственность, и активы, и вы всем управляете. Вот я именно про это. Вот именно это сейчас старая семья.
Сейчас никаких проблем нету, потому что эта проблема решена очень давно. Я вот так
что, всех расстреляли нахуй?
Собственно, когда все начиналось, вот появился там человек, вроде Сталина, да, условно. Ну, кого-то, конечно, расстреляли. Но большинство, на самом деле, уговорили. Потому что просто была маленькая в начале территория, активная эндемичная фауна, расселиться на большую площадь и поставить свои порядки не удалось. Ну, просто так вышло. Вот. Поэтому, когда туда приземлились, на маленькой площади все активно грызлись. Пришлось договариваться. Договорились.
Тогда я знаю, все договорились. Те, кто не договорились, те, кто стреляли.
Ну да. Вот. И в результате получилось, что первое время, конечно, было сложно. Особенно учитывая, что всякие движения против социализма активно спонсировались из-за рубежа. Ну и информационно.
Стоп. Историю Китежа ты вообще помнишь?
Помню. Ну так, скажи. Идеально. Ну, собственно, когда они прилетели. Во-первых, это одна из первых колонизированных планет. Но тем не менее, когда она была.
Нет, не совсем так. Во-первых, ты помнишь, что я рассказывал про волны колонизации?
Да.
Первая волна колонизации заселила небольшой. Точнее так, есть две версии истории колонизации. Да. Первая версия истории колонизации — это то, которую я рассказываю всем, она официальная. Есть вторая версия истории колонизации, это та, которую придумал Витар прошлым летом. Во всем виноваты эскины, колонизационные корабли и переписывание истории. Я ее толкаю, я ее буду, значит, мне она очень понравилась. Я не могу сказать, что она реальная, но я ее совершенно спокойно использую и буду подкидывать ее как элемент теории заговора, знаешь. Тем более, что она очень хорошо описывает ситуацию, произошедшую. Так вот. Будут действовать пока в рамках официальной парадигмы. Угу. Широко известно, я имею в виду. Дело в том, что неофициальная парадигма легко выводится из официальной. Так вот, после первой волны колонизации она заселила нулевой радиус. Вот этот вот. Найя Раджия, Бристоль, Сириус, Валандис, Даллас, ну, Солнце, частично Скраббат, частично Рингтейл. Были вялые попытки колонизации Тгосна, кстати, канал делал пульсирующим, пульсирующий. Вялые попытки смотрели в сторону Веги. Там был дальний форпост. Вот. Дальше. После того, как были разработаны новые гипердвигатели, а у нас прогресс шел, мы, конечно, гипердвигатели скопировали у древних. Ну, которые там куда-то упали. Еще неизвестно, упали ли они или нет, или это переписанная история.
Я помню, да.
Потому что по некоторым данным, например, известно, что до начала официальной колонизации и войны за ресурсы с Земли стартовали космические колонизационные корабли. Потом была ядерная война и темный век технологий, реконкиста и новое возрождение. Есть такие странные слухи. Самые плакальские, которые вы нашли на этой самой безвестной планете, которые выпущены за 20 лет до начала официальной колонизации. Что?
За 20 лет они уже после темных веков выпущены были.
После темных веков, они были, да. Они были выпущены, по
не
сути...
Не за 20 лет до начала колонизации. Они были, ты путаешь. Мы там просто встретили еще в космосе ребят. И вот они были с какими-то 900 до начала годов.
Да, это вообще...
Они были как раз в начале колонизации.
Да, плакатики, которые напечатаны через 2 года после начала официальной колонизации космоса вообще.
И мы, кстати, информацию о том кораблю даже нашли, который колонизировал.
Но только корабль, который колонизировал, он стартовал там в 25-м году. Да, плакатики просто пролежали 20 лет на складе.
Да.
Ну, что, собственно говоря... ты помнишь, что Витар утверждал, что это невозможно, и должны вообще-то отправки корабля, а вся история идет лесом.
Ну, я
понимаю. Очень хорошо, правильно, так правильно, все в порядке.
Да я говорю, меня не пугает, как блокад, пролежавший 20 лет.
На складе.
Я, конечно, понимаю, что для колонизации теоретически такое вроде как должно быть маловероятно. Но я знаю, как все у нас бывает. Да, все начали делать по пунктам, но какой-то задержался и отложилось в запуск на 20 лет. Вот, а часть материалов уже была подготовлена, поэтому вот. Так что нет.
Их положили на склад до пары.
Ну, как бы считалось, что корабль будет отправлен через 3 года, условно. Начали план. Через 1.5 должны были быть напечатаны плакаты. Их напечатали. А потом что-то пошло не так. Проект убрали в долгий ящик. Сам корабль успели распилить. Потом собрать новый.
Успели распилить. Просто. Выяснилось, что корабль, который должен лететь туда, сверху пришло заявление, что он туда не летит, а летит совершенно в другую сторону. А туда нет денег.
Я совершенно не удивлен плакатом, пробежавшим 20 лет на складе, а летом летит, там его пора. Неважно. Короче, да.
Так вот,
да.
После того, как были разработаны новые гипердвигатели, те самые, которые позволяли зависать в гиперканале, потому что те гипердвигатели, которые были до этого, если ты зашел в гиперканал,
он закрылся,
а если ты по сроку полета прилетаешь в ту звездную систему, где он должен выходить из канала, а канал закрыт, там происходит неизвестно что. Ну, есть много теорий, противоречащих друг другу и здравому смыслу.
А кто-нибудь из этих кораблей потом из гипера выходил?
Выходил. случае известно. Проблема в том, что у них, ну, там, короче, все со временем, там синхронизация темпорального потока. Были люди, которые выходили с этих, выходили корабли с мертвым экипажем. Что там внутри прошло, ну столько лет, сколько прошло в реальном мире. Были корабли, которые там через 80 лет на уход из гиперканала, а у него 15 суток прошло. То есть у него все в порядке. Ну, тут как бы, ну, есть такие странные аномалии. Известные. Но в конечном счете выходило процентов 10, пожалуй.
Ну, а остальные может шуметь.
Может быть.
А может быть нет.
Может быть и нет. Поэтому, соответственно, ну да. Бывают очень, были очень странные истории, когда мой дедушка улетел на космическом корабле, и вдруг приезжает ко мне мой дедушка, блядь, он молодой. Блядь, ему 25 лет. И вот начинается дедушка и заявляет, где, блядь, мое наследство? Где? Кто просрал дом, который я построил бабушке?
Это иногда очень странно. Мой монокорь лучше отменить.
Нет. Ну, другой разговор, что эти истории более консистентные. Это уникальный случай.
Равно, потому что как-то, если этот человек вернулся в прошлое, то как
не
бы...
Не вернулся в прошлое.
А еще один это молодец просто.
Ты не понимаешь.
Я не понимаю.
У него времени, локального времени на корабле прошло...
Мало сколько-то. Ну, если дедушка улетел...
Нет. Потом... Дядя Вася обрехатил тетю Свету, сел на колонизационный корабль, вошел в Куйпер, вошел в гиперканал и пропал без вести. Тетя Света родила. Родила она Степана Васильевича. Степан Васильевич там женился, родил Петра Степановича. А Петр Степанович и так далее. И вот Петр Степанович... И тут этот деятель, тот самый дядя Вася, он летел в гиперканале, вылетает, а у него прошло месяц, а в внешнем мире 80 лет.
И какое наследство? Где мое имущество, хотел сказать?
Ну, нет, он, конечно, понимает, что такой глюк произошел. Он понимает, да, ему уже объяснили. То есть, ну, другой разговор, что он приезжает и видит, что тот дом, который он строил с тетей Леной, он просран из-за безалаберности его внука.
А, я понял, что нет, что все. Хорошо. Короче, ясно.
После этого была предпринята программа, так называемый, да, первый его сектор был мультинациональным. Дальше. Возобладали националистические тенденции. Первой ласточкой националистических тенденций была Великая Германская империя. После этого появилось, то есть они как бы отделились и полетели строить свою родину новую сами. А дальше в Сенате, тогдашнем Сенате, тогда он еще не был Сенатом, когда был в конце первой волны, точнее так, вторая волна колонизации знаменовалась переходом от рыночной, от плановой экономики к рыночной.
Ну, тогда все понятно.
Вместе с этим
Знаешь, что плановая экономика в принципе возможно только при двух вариантах политического вообще собственно строя.
Ну.
При собственно социализме и коммунизме, это, ну, и при нацизме.
Ну, при диктатуре.
Нацизм конкретно. Там именно нацию надо выделить. Без этого не работает. Ну, просто надо найти, то есть плановая экономика, она бывает нацелена либо на удовлетворение потребностей народа, либо какую-то верхушку, неважно какой. И в случае народа, трудящихся, мы должны сделать так, что, собственно, все трудящиеся равны, и вот диктатура пролетариата, то есть все, да, трудящиеся.
Социальный страт.
Да. Во втором варианте мы должны найти, кого грабить. А если мы строим эту пирамиду, то есть верхушка, обслуживающий персонал, еще кто-то, надо обозначить тех, кого грабим. Да, выделяются свои... То есть это...
Короче, у нас либо вертикаль на всех уровнях, да. Каст, национальная вертикаль,
да.
Либо кастовая горизонталь.
Да. Другого быть не может. Поэтому как бы либо нацизм, и тогда вот по России появилась Германская империя, националистические взгляды, все, как ты говоришь, быть не может иначе. Просто дальше начали группы между собой тягаться, кто сильнее. Среди нацистов. Ну, это был нацизм.
Дело вот в чем. Дело в том, что, во-первых, появились новые технологии, а во-вторых, с отделением, с выделением, собственно, нацизма Великой Германской империи, там возникла ситуация, что мы либо будет война, гражданская война на Сириусе, либо нацистам дадут, то есть, ну что, германским дадут денег на колонизацию, и они уебывают. Они решили уебать. Потому что, шансов выиграть было немного.
Так на самом деле, я тебе больше скажу. Они туда съебались, то цели, чтобы набрать сил и, собственно, продолжить экспансию рынка.
Там была, да, потом была, была та самая, в конце второй волны колонизации...
Это и политически, и экономически неизбежно.
В конце второй волны колонизации была попытка Германской империи завоевать Сириус. Ну, безуспешно. Во-первых. Во-вторых, была предпринята так называемая национальная программа колонизации. Когда были выделены различные этнические группы, чисто этнические.
Чтобы они все свалили, понятно.
Которых Сириус расселил, были выделены миры, как они там назвали, ну на самом деле, представители этнических групп в Сенате тогдашней, точнее, как бы в Совете Колонизации, новообразованном Сенате, тянули из шляпы бумажки с названиями планет, точнее, с кодами планет, и полетели, кому-то повезло, кому-то не повезло. Образовались какие у нас образовались национальные миры? Значит, принципы формировали национального мира. Национальная группа, инвестиционные корабли, деньги, кредит. Этот кредит, точнее так, в течение 100 лет группа должна вывести мир на уровень экономического взаимодействия. Он должен быть экономически должен работать в рамках всей федеральной экономики. Если через 100 лет мир
не удовлетворяет,
внешних требований, он переходит под внешнее управление.
Очевидно.
Он сохраняет какое-то там свое национальное, сохраняет, но тем не менее. Значит, из национальных миров. Какие ты знаешь национальные миры?
В секторе. Давай-ка вот, сдай-ка мне свое.
Так, понятно, что новый Лейпциг, мы уже упоминали.
Нет, новый Бисмарк. Новый Бисмарк. Национальный мир, новый Лейпциг, это колония Новый Бисмарк.
Он же... Находится?
Что?
Новый Бисмарк, где он находится? В таком случае, если это колония. Я просто думал, что это столица.
А что-то у меня не записано. Здесь, может быть...
Ой. Сейчас мы эту проблему решаем.
Очки красятся, судя по всему.
Что?
У тебя, судя по всему, очки красятся. У тебя на висках, там где вот очки прислонены, серый такой полоса.
Я знаю. Они красятся, и это, печальная, чего я смотрел? А, ну вот это. Нет, это та же самая хрена. Значит, я что-то не наносил. Ладно, так вот, новый Лейпциг, он, это звездная система под практическим контролем Ну вот же.
Понял.
А почему? Каналы.
Есть, очень не нравится.
Все мне нравится.
Ну, сейчас мы правильно, да?
Мне нравится то, что я поменял файл, а он не поменялся. Подман.
Я ж почистил браузер.
Там ничего, там, ну, там не браузер дело. А в том, что. А, ну все правильно. Все правильно. Потому что у нас изображение одно формируется. Нет, все в порядке. Значит, ну ладно, называй.
Ну, соответственно, тогда новый Бисмарк.
Новый Бисмарк и новый Лейпциг – это один диполь. Ты можешь, это вообще Великая Германская империя.
Ну,
вышло так, что новый Бисмарк, они захватили новую планету. После этого, пока все остальные расселялись национальными богатствами, занимались как бы колонизацией, ну, сектор был практически пустой, новый Бисмарк взял и захватил новый Лейпциг.
А военно? Там кто-то.
Там никого не было. Ну, были какие-то редкие группы населения, но Великая Германская империя тогда сказала: новый Лейпциг наш, хотите, отберите. Мы все люди посмотрели и сказали: да ну нахуй, туда корабли гонять. Ну смотри, как корабли гонять.
Да я понимаю.
Чтобы их отбирать, это нужно гонять
туда корабли. Во-вторых, они действительно были сильны, и как бы с ними воевать.
Даже не то, чтобы сильны, просто тогда новый Лейпциг был никому не нужен. И экономически, ну, как бы посчитали и решили, что как бы плевать.
Так, Китиш, точно понятное дело. Так, здесь я не уверен дальше, значит, остальных. Дальше.
Не-не-не-не-не. Вернись.
Здесь?
Да, сюда.
Может, не в Гавайи?
Нет.
Нет.
Да, проверка. Значит, Асадаль.
Асадаль?
Асадаль.
И какие же это национальные?
Опять что-то не описано. Корея.
Корея?
Корейцы.
Асадаль?
Да.
Я не знал.
Да, корейцы.
О, корейское слово, да.
Это священная гора, Пихайан.
Да?
Это прежнее название Тиота, столица мира и спокойствия.
А-а-а.
Различие между Хайаном и Асадалем в том, что Хайан, во-первых, находился ближе, там император и так далее. Вот они самостоятельными, а Асадаль нет.
Тоже под немцами?
Нет. Ну, под федерацией. У Асадаля там были, во-первых, была... Ну, если на Хайане власть взял император, и там все было хорошо, ну, и плюс, опять же, он близко к центрам цивилизации, то Асадаль жил в глубокой жопе. Многие были, как и Китиш, тоже в глубокой жопе. Но у Асадаля там была, во-первых, серия гражданских столкновений, гражданских войн.
Ну, как и на Китиш, кстати.
На Асадале она была гораздо более суровая.
Да, на Китиш просто нашелся руководитель какой-то. Который, в общем, сумел.
Асадали оно не нашлось. И череда гражданских войн закончилась тем, что, короче говоря, там еще прирост природы все не очень хорошо. Поэтому серия гражданских столкновений привела к уничтожению нескольких медицинских центров. А когда на оставшееся население на планете обрушилась эндемичная эпидемия, вымерло 60% населения. Потому что лечить было некому и нечем. В результате через 100 лет население Асадаля было, может быть, раз в 5 больше, чем столько, сколько прилетело изначально. Естественно, никакого участия в экономике они не принимали. И Федерация сейчас наложила свою большую загребущую лапу на Асадаль. Поэтому там, как, конечно, они чего-то экспортируют, но как таковое Асадаль не принимает участие в экономике.
Понятно.
Из национальных миров следующего сектора. Вот этого.
Авалон.
Авалон, так. Все. И все. Потому что Лордейрон появился позже.
Mm-hmm.
После Пентакоматонского конфликта он появился, но там уже были совершенно, то есть рули. Мы говорим про мир, колонизированный именно национальной программой. Сектор Рингтейла.
Аратис. Он национальный.
Не смешно. Не смешно.
Прям даже Новая Франция, очевидно.
Новая Франция, да. Новая Франция. И все. И все. Ну. Короче говоря, это Пиратская Республика. А, ну да, все. Мадра, может быть еще... А, может еще Мадра. Национальная программа. Ну, на самом деле нет. По сути, Новая Франция и все. Здесь, в общем, все тоже не так интересно. Здесь Новый Эквадор.
А там кто? Новый Эквадор.
Кто же в этом Эквадоре? Латиносы.
Да? О. И они вышли на рентабельность? Неужели?
Ну, нормально все. Мафия, ты же сам понимаешь, мафия бессмертна.
Я к тому, что...
Не, нормально там все, хорошо.
То есть, если никто под ними внешний контроль не взял, они справились?
Они справились.
Они заплатили нужное количество денег на федерацию?
Да нет, на самом деле.
Я никогда никто не спрашивал.
Новый Эквадор достаточно богатая планета. Я не скажу, конечно, что она реально серьезно богата в смысле с Фумальгаутом, но как бы она самодостаточная планета, которая национальная, которая вышла на экономический уровень. Валинор. Ну, с Валинором, как бы в свое время он тоже вышел на нормальный экономический уровень. А Фолхейм, национальный мир.
Фолхейм, а где вообще?
Вот.
А там что? Кто?
Спасибо там. Норвежцы там. На самом деле правильно называть его не Фолхейм, но если я напишу так, как его называть правильно, все язык сломают. Да. Правильно его называть. Господи, где это было? Нет, это не здесь было.
Ты видел эту новость, как какой-то норвежец заявил, что совершенно неудобочитаемое название городов, что ли, в России или что-то в этом духе. Норвежец, которого зовут Урмузмунда. Там не пойми кто.
Стьернсбей. Или Вармкант. Но если я напишу Вармкант, никто не поймет. Все привыкли. Или Вилсвинфьорд. Ну, блядь. Может, я переименую.
Ясно.
Просто Литару нравится Фолхейм ему и так далее, и так далее. Все привыкли. Скорее всего, на самом-то деле Пентаграмматон вообще с карты уйдет, либо приедет вот сюда, есть такие планы. Потому что Пентаграмматон и вот это вот расположение, это наследие первого сезона, там сервера гиперсвязи, там 5 серверов, короче говоря, пасхалки, которые не жизнеспособны. Жизнеспособны в детском саду, но не жизнеспособны в школе. Лес, соответственно. Ну, я бы не назвал лес, конечно, национальным миром.
Слушай, ну на самом деле случайное совпадение этих систем вполне может быть. Как раз, знаешь, если провели исследование, людям сказали, вот просто профессора по статистике, умную, как делают. Говорят, ребята, так, знаете, я умею читать мысли. Это я вам сразу говорю, что вы тут мне ничего. Вот студент такие, чего? Говорит, ну если не верите, вот берите любого из своих, вот иди сюда. Вот напиши 200 чисел на бумажке. Просто 200 чисел. Говорит, значит так, ну, числа от 0, 1, 2 надо писать. Ну, исключительно, в любой последовательности. Значит так, ну понятное дело, что шанс угадать число у меня 33%. Если вот он будет говорить число, я буду угадывать его с вероятностью выше 40%, значит я, считаю, я не говорю, что я всегда их читаю, но с большой вероятностью. То есть у меня, то есть, собственно, шанс выше 40% должен быть. Ну, давай, собственно, первое число ты задумал один. Он говорит. Хорошо, какое? Напиши его. Он пишет. Хорошо. Так. Короче говоря, шанс получается процентов 45. 45-50, вот так вот. Ну, 45-50. Счет чего? Когда люди пытаются назвать случайные последовательности чисел, они избегают длинных последовательностей. Они считают, что не может быть 3 числа подряд, 3 единицы. Так не бывает. Поэтому они стараются чередовать. И у них получаются не случайные последовательности.
Я понял.
Вот, так что, как бы, вот теперь звезд совершенно неправдоподобно, чтобы так было, значит, где-то такое должно было, хоть что-то такое должно быть на карте. Случайно сложившаяся штука, выглядящая не случайно. И дальше как раз это получается не случайное распределение. То есть, если ты делаешь случайный пароль и называешь 5 единиц подряд где-то в центре, то как бы это норм.
Я понял. Нет, на самом деле, ну, не важно. По поводу леса, лес, нет, это, кстати говоря, дело в общем. Дело в том, что национальные миры вместе с национальными мирами к концу эпохи второй волны колонизации мания колонизировать миры дошла до корпораций.
Ну, а дальше можно придумать какую-нибудь национальную группу, возглавить их.
Да, да. Некоторые корпорации таким образом даже некоторые меры колонизировали.
И леса, например, в числе, да?
Все гораздо интереснее. Дело в том, что началось все с небольших корпораций. А началось все с небольших корпораций, которые колонизировали такие. Вот, например, Альберта была колонизирована именно не корпорацией.
Mm-hmm.
Тут, кстати, она тоже, наверное, поменяется немножечко карта. А, ну, Динур тоже был колонизирован корпорацией. А, Нью-Гавайи была колонизирована, ну, она была колонизирована дважды. Сначала была колонизирована свободными людьми, а потом была колонизирована корпорацией Спомагалов. Дело не в этом. Дело в том, что очень быстро в Сенате опомнились. Да, ну, серьезное, самое серьезное приобретение, которое было, это был колонизирован лес корпорации. По-моему, Лень даже вам рассказывал эту тему.
Ну, не очень. Я не рассказывал.
Тут вот в чем дело. Дело в том, что...
То есть официально лес считается планетой национальной, с какой-то национальностью?
Нет.
Ну что, просто под волну колонизации национальной попасть?
Нет. Сейчас я объясню, в чем дело. Сейчас попытаюсь припомнить. Нет, он не считается национальным. Там какой-то другой механизм сработал, я его рассказывал когда-то, но тут забыл. Подожди, Никита. Или у нас не было корпораций, не делали. А, да, по-моему, не было. Вот что. Корпорации. Да, значит, дальше были сформированы так называемые военные корпорации. Военные меры. Они не национальные, они не на
военные. А я как получилось?
А я сейчас объясню. Это Ольстер, это Пимон, это Форт Надежда, это этот самый...
Типа форпостов для цивилизации?
Планеты флотов. Для охраны секторов. После того, как были образованы эти самые меры, военные меры, появилось у крупных корпораций, они как бы поняли, что типа, а мы тоже хотим планеты. И пока в Сенате Федерации обсуждалось, имеют ли право крупные наднациональные корпорации, сосредоточенные вокруг бизнеса, отрасли бизнеса, колонизировал планеты или не колонизирует планеты, Линза под шумок, она знала, чем все закончится. Она взяла и колонизировала лес. Дело в том, что в тот момент, когда, значит, она пришла в Сенат и сказала, что она колонизировала лес, и считает его полной своей собственностью, все остальные сенаторы взяли и тут же все запретили. Запретили колонизацию корпорациями и так далее. Она заявила, что, в общем, она не претендует на колонизацию корпорации. Она объявляет лес своим частным владением. На что в Сенате сказали, а вот хуй, это ты не будешь владеть этим как частным владением. Окей, говорит Линда, хорошо, возмести себе, пожалуйста, миллиарды, вложенные в колонизацию. Я его из своего кармана выложила, в карман корпорации выложила в лес. Если вы считаете, что я не имею права владеть, компенсируйте мне эти деньги. И на вас подают в суд. И подала реально в суд на Совет колонизации. Совет колонизации Сириуса посчитал экономические риски, понял, что он проиграет, и сказал, нехай. Владей. Но есть одно ограничение. Как только, собственно, твое собственное население планеты вынесет тебе вотум недоверия, ты теряешь эту планету. Блин, достал по рукам. С тех пор, собственно говоря, она лезет, собственно, ее носят на руках, потому что она делает все, чтобы...
Чтобы ее носили на руках.
Да, чтобы ее носили на руках.
Подозреваю, что большинство галактик считает, что это просто она умудрилась грамотно промыть мозги своим людям.
Конечно.
Значит, таких планет две.
Другой разговор, что на лес, например, нельзя влететь. То есть, нет, можно влететь. Но...
голосовать не получится, гражданство.
Да. Есть, например, вполне себе официальные слухи, что документы на гражданство лично подписывает Линда. На самом деле так и есть. Разговор, что, конечно, она не подписывает каждый паспорт индивидуально. Но тем не менее, в паспортах граждан присутствует ее подпись. По всему ли, конечно.
И электронная подпись.
Ну, там. Электронная подпись, естественно, тоже. Но это понятно. Это мы даже не обсуждаем.
Да.
Но, нет, конечно, она уже не занимается рассмотрением лиц любого человека, который хочет получить гражданство леса. Потому что есть определенный список компетенций, которые нужны, чтобы получить гражданство леса, и они посерьезнее, чем в США, или посерьезнее, чем в Австралии. Причем факт рождения на лесе не дает себе, не делает тебя гражданином леса. То есть, в смысле, если какая-то тетка забеременела и родила на лесе, рожать она будет не на планете. Рожать она будет в медицинском центре на орбите. Гражданство леса она при этом не получит. В смысле, ребенок не получит гражданство леса.
Только жителем Непала является только тот, кто зачат непалкой и непальцем.
Да.
Ну, я понял. Да.
В этом отношении, конечно, многие считают Линду узурпатором, капиталистом, тираном. Более того, это все три вещи справедливы. Но жители планеты совершенно не возражают. Вы были на лесе.
Ну да, как бы. Так я, слушай, спите же, один в один та же ситуация.
Вы, в принципе, могли бы просить даже у Линды гражданство леса, она бы вам дала.
Мы его получили.
Да?
Да.
Ну да, у вас кораблик написан.
У нас корабль без лесок. Мы же просто начали, пока мы с немцами не разобрались. Это же нам потом сказал, что я решил проблему с немцами. А вначале мы получили поддельные настоящие документы.
Вы получили настоящие документы, а не поддельные документы. Не надо. А по поводу того, как она решила вашу проблему с лесом?
Ну, как бы у нас на другое имя, фамилия и, наверное, все другое. У нас честный второй комплект документов.
Ну да.
Причем для нас и на корабль.
Где там этот дядя?
Папа ее, я помню.
Не ее.
Ну,
папа. Рудольф Папа Шнаузе.
Мне казалось, она звонила кому-то Аудере. Нет?
Нет, Аудере это ее муж.
Точно.
Аудере это ее муж.
Да,
Рудольф Шнаузе. Это вообще-то бывший эсэсовец.
С кем не бывает.
Который во Вторую мировую войну ее вывел из варшавского гетто.
Угу.
Ну, знакомство. Вы это вообще-то читали еврейкой? Ну, папа Шнаузе, будучи эсэсовцем, ее оттуда вывел, ну, просто по знакомству. Ну, они же оба лонгеры. Ну, как бы,
я
все свои,
привет.
Да.
Давно не видели. Сколько лет? Тысячу лет тебя не видел. Простите.
Да, буквально смысл. Ну, там меньше, конечно. В общем, они, конечно, не сказать, что они, конечно, дружат или не дружат. Но, ну да, ну такое.
Ну да.
Она же по себе там звонила.
Да.
Или при вас даже.
Да, но она вначале, видимо, думала, стоит, не стоит. Документы ей выдать проще.
А потом она поняла, что вы, может быть, можете быть полезны.
Да.
И ваша преждевременная смерть от рук офицера корпуса соисидов, ну, немножечко ударит по ее плану.
Да. Я так, в общем, и понял. Поэтому вначале мы получили документы, а потом мы получили индульгенцию, и, в принципе, теперь мы можем жить со старыми документами.
Да. На самом деле, если вы сейчас завалитесь в кабак на Ноэ Бисмарке, и встретите там ребята с корпуса соисидов, они вас не убьют. Морды вам набьют. Гарантирую, морды набьют. Знаешь, за что?
Если кто набьет кого-то.
Ну, это понятно. Вам попадаются морды набить. По одной простой причине. Чуваки... Как бы нам сказали вас не убивать, что у корпуса к вам претензий нет. А лично у нас претензии есть. Поэтому вот мы лично вам морду и набьем.
Да.
Ну дальше будет драка на станции, дисциплинарная комиссия, разборка и так далее.
Но я так понял, что всего у нас тоже трогать за день не будет.
Как организация нет. А частные как бы
Не, ну как, конечно, у кого-то из частных представителей корпуса может быть личный интерес к вам.
Например, у того этого, которого мы оставили на планете с носом. Ну, там отдельные мелкие сошки.
Ну, как мелкие?
Вроде из-за того, что они не имеют права привлекать корпус для решения своих личных проблем. Потому что если они привлекут корпус для решения личных проблем в отношении человека...
Корпус, если найдут.
Что?
То если потом это дьявол узнается, они будут встречать перед корпусом.
Да.
А как бы им это надо или не надо, начинается вопрос. Короче, я понял.
Они будут встречать перед корпусом, и, честно говоря...
Чаще всего овчинка выделать не стоит, я понял.
Да.
Ясно. Короче, протонул нам.
Я скажу даже иначе.
Скажи мне, пожалуйста,
Арина... Ладно бы, через, ладно бы перед корпусом отвечать. А вот вызовет тебя папа Шнауза на ковер и спросит, какого хера? Скажи мне, какого хера?
Все-таки Линда была действительно получателем этого псилища или нет? То есть мы ее продали, но она так как бы типа я ей заказчик, и фиг знает.
В смысле?
Ну, когда мы с ней торговались, она говорит, а ты, я, может, и есть этот заказчик, мы не верим. Она говорит, а вот типа зря.
Нет, она не была заказчиком. Там вот что произошло.
Известный вам консул Ой, там темная история. Короче говоря,
мне больше всего интересует, Линда просто, ей просто подфартила? Или она к этому все-таки какое-то отношение имеет?
Вообще-то это была подстава. Ее хотели подставить.
Ее?
Ее, да. Дело в том, что псилечь там вообще на самом деле не псилечь там совершенно случайно. В смысле, его там не должно. Что не должно было быть? Это вообще неизвестный фактор. На для ваших пассажиров как их вообще зовут, ты знаешь?
Я уже не помню. Ты говорил, но я не помню. Я не уверен, что ты как бы они мне сказали истинные имена. Мне нам легат сказал, довези, пожалуйста, вот их, вот документы, вот груз, вот документы, все.
Сейчас.
Ну, собственно, дипрокс.
сейчас я. Простите. По работе.